Добрый вечер. Нет, не та пошла нынче молодежь. Эта сентенция звучит при смене поколений. Вот уж сколько люди себя помнят. С древних времен старики жалуются, что молодежь пошла не та. И мы можем к этому присоединиться сегодня с полным правом. Действительно, молодежь пошла не та, но, может быть, смысл этой фразы сейчас в новой исторической реальности несколько меняется, потому что после известных событий, произошедших в Отечестве, сначала, как известно, было прорублено окно в Европу, потом раскрылись двери, потом вообще весь фасад рухнул, и народ стал шастать туда-сюда, появились возможности для самообразования, для впечатлений, и молодежь, получается, действительно уже не та. Одного из ее представителей мы сегодня и приветствуем. Он не именит, никому не известен. Прошу любить и жаловать. Арам Хараджанян.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, присутствующие со мной в студии монстры радиоэфира.
За что же ты у нас так?
Это уж точно. По рок-н-ролльным правилам монстры – это хорошо. Это даже большие.
Я могу использовать слово динозавры.
Сразу видно, что я не молодежь.
Акулы вообще.
Акулы пера.
Акулы пера.
Гиены ротационных машин. Арам, несмотря на несколько кавказское звучание вашей фамилии, вы вовсе не оттуда.
Ну, так случилось, что во мне мои родители смешали не одну кровь, а целых три. Вот, в итоге я получился армянско-русско-еврейским потомком, значит, Кавказских гор. Вот,
и живущим?
Живущим не больше, не меньше в Латвии. Да. Вот, стране, в которой я, в принципе, национального отношения никакого не имею, но так сложилась судьба, что родился я там.
Такая получается географическая шизофрения. Это у меня есть такая шутка расхожая, что приехал японец из Аргентины в Англию, чтобы искать свои финские корни, там, условно говоря.
В сущности получилось.
Появляется что-то такое, да.
Что-то такое, да.
Да. И поэтому люди с такой шизофренией, они, как правило, говорят не на одном языке, а более, потому что принадлежности никакой нет. Вот, скажем, вырос в деревне Лопатино, в середине России где-то, русский человек, у которого до 12-го колена все русские, он, естественно, чувствует себя и географически, и национально, и этнически, как угодно привязанным к этому месту. Ему уезжать никуда не надо. Учить языки ему совершенно не обязательно. Какой вот есть деревенский русский, тот и сойдет. Человек вашего разлива, он не вполне уверен. Я вас несколько понимаю, потому что я вырос в Эстонии, тоже русскоговорящий, как бы непонятно вообще, где ты кому принадлежишь. Нет такого места на земле, где ты можешь расслабиться, вот, упасть пьяным в лужу и сказать, вот тут мой дом.
С одной стороны, конечно, да. С одной стороны, это, безусловно, недостаток мой, врожденный. Но, с другой стороны, я не чувствую себя привязанным ни к одному из мест. С другой стороны, я чувствую себя своим, в любой компании, скажем, в которой собираются люди одинаковых национальностей.
Да. Вот в романтический период истории, когда шпионов вербовали вот сразу после Первой мировой войны и до нее, из таких людей, как вы, получались самые знаменитые шпионы.
Может быть, это карьера меня еще не делала.
Сидней Райли, например. Это обычный там еврейский человек был.
Вот, может быть, эта карьера еще впереди, вот, но пока что таких перспектив не намечается.
Нет, сейчас все уже институт, знаете, надо закончить там академию там того или иного. Я, кстати, интересовался, зачем-то полез у нашей контрразведки MI5, есть свой веб-сайт. И там совершенно конкретно написано, сколько они денег от правительства получают, кого они берут на работу.
Гласность называется.
Да, в частности, вот в нашу разведку берут людей, у которых оба родителя англичане. То есть человек должен сам родиться, и родители тоже родятся здесь. По-моему, как-то там допускают, что один из родителей может быть там наполовину местный. Но, в принципе, есть все параметры, понимаете? И, конечно, эпоха, когда брали в шпионы интересных людей, в принципе, прошла. Так что вам это не грозит.
Жаль, потому что сейчас мне пришла в голову интересная мысль о том, я уже размечтался о том, как бы я играл Джеймс Бонда в реальной жизни. Вот. К счастью, так или к сожалению, получилось так, что я знаю достаточно много языков, но получилось так, что на своем, на языке своей, значит, половина крови, то есть армянском, я знаю слов 5-6, вот что, в общем-то, конечно, стыдно и признаться в этом в прямом эфире, значит, уважаемым радиослушателям, а также...
Значит, отец говорит,
да? Слышу, отец говорит, да, отец говорит превосходно, вот, причем очень долго пытался меня к этому приобщить, вот, я это учил, но, к сожалению, не получилось.
А отец приехал сам в Россию молодым довольно человеком?
Отец приехал в Питер, он закончил консерваторию по классу фортепиано, и сейчас он гастролирует по Европе в составе фортепианного дуэта с Норой Новик.
То есть он по, как бы по распределению попал?
В общем-то, да. То есть он закончил консерваторию, и, как многие, не попал в центр, попал на периферию, но нашел себя, где и встретил мою мать, но нашел себя как концертный исполнитель в достаточно оригинальном и, может быть, не всем привычном жанре фортепианного дуэта.
Ну, как же,
жанр
это
нам знакомый,
в России несколько фортепианных дуэтов.
Марк Тайманов.
В частности, да, гроссмейстер Тайманов. Он уже не играет в дуэте много лет, потому что умерла Любочка, его жена.
Да.
А Любовь Брук и Марк Тайманов. Это был дуэт, который составился еще когда они были в Ленинградской бывшей консерватории. Оба учились у профессора Савшинского, и он их не только образовал из них дуэт, но и поженил их.
Мы не случайно упомянули Марка Тайманова. Здесь есть подтекст в нашей беседе о том, что Тайманов, будучи музыкантом по образованию, профессионально, в общем, больше работал в шахматах. И некоторая двойственность или тройственность...
Более знаменитый он был в шахматах.
Да, да, да. Двойственность или тройственность подхода к жизни и у вас тоже происходит, поскольку выросли в музыкальной семье, но здесь оказались совсем по другой ипостаси. Вы здесь, не знаю, как студент какого-то экономического факультета.
Ну, в общем-то, да. Очевидно, это тоже во мне от отца, который, как, значит, вполне... активный, занимаясь вполне активной музыкальной деятельностью, одновременно занимается и общественной, являясь президентом, значит, ассоциации национальных культурных обществ Латвии, значит, пытаясь сплотить так называемые этнические меньшинства, проблема которых у нас стоит довольно остро. Вот. И, значит, я учусь на экономическом факультете Латвийского университета. Место, в общем-то, не самое интересное и не самое захватывающее. Поэтому я решил, что чем терять какое-то время, которое я смогу наверстать за неделю по приезду, я мог бы съездить на несколько месяцев в такую замечательную страну, как Англия, в частности, то есть в Лондон, вот, чтобы посмотреть людей, показать себя, а также приобрести опыт, который, возможно, мне, я уверен, что пригодится в дальнейшей жизни.
Но мы к английскому опыту вернемся немного позже. Сначала, всякий музыкальный папаша, естественно, пианист особенно, сына первым делом сажает за клавиши.
Так и произошло. Так и произошло с буквально 5-летнего возраста. Моя жизнь была привязана к инструменту, и это продолжалось лет до 16, пока я сам не взбунтовался и не сказал, что, значит, не хочу заниматься часами.
Но в каком-то смысле уже поздно, потому что искусство в руках уже есть.
В принципе, да, ремесло уже было, и если бы добавить к этому немножко... И были способности, и без лишней скромности, значит,
хочу сказать. Ты же концертировал уже вместе с отцом.
И не больше, не меньше были концерты в... в малом зале Ленинградской филармонии, значит, мы ездили по различным городам, и отец меня старался по возможности больше задействовать, чтобы я перестал бояться зала, и, но все равно какие-то комплексы существовали. Например, я никак не мог в зал кланяться, поэтому я кланялся в сторону рояля. Я, значит, есть замечательные записи, когда я поднимаю голову и, значит, как бы клюю клавиши, и подразумевается, что я киваю. Вот. Ну, зрители это очень веселило, вот, и они, значит, начинали аплодировать еще больше, а я, соответственно, еще больше стеснялся и продолжал это делать.
Ну, вундеркиндов вообще любят всегда.
Из этого надо было трейдмарк делать, надо было делать свой образ. Стеснительный пианист. Да. И после того, как человек взбунтовался, концертная деятельность прекратилась.
Концертная деятельность прекратилась, но осталась любовь к музыке, но то есть которая вылилась в какие-то занятия музыкой на компьютере, в, значит, в какие-то в работы на дискотеках. То есть я очень хорошо уже к тому времени разбирался во, значит, во всякой музыке. Вот, и к годам к 18-19 это переросло в любовь к гитаре. Именно классической гитаре, причем не столько песенный жанр, сколько именно классическая музыка, потому что ну, я много... Значит, я играл на трех инструментах до этого, и я не знаю никакого все-таки инструмента более живого, более близкого к народу и живого, и теплого, чем гитара, которая, может быть, холодная сама по себе, но в нее проще всего вложить душу, скажем так. Вот, и после этого я, значит, у меня начался период бурного увлечения, и по несколько часов в день занятия. Причем парадоксально, я был сам по себе очень удивлен. То есть, если мне надо было загонять за рояль чуть ли не из-под палки и часами, то здесь я просто не мог проходить мимо инструмента и смотреть на него спокойно.
Она зовет, я знаю.
Зовет.
У меня тоже есть гитара, и я ночью так по секрету тоже щиплю струны. Ну, конечно, классику я не играю, естественно, и потом у меня гитара не, как у вас, не с нейлоновыми струнами, не классическая, которая бренчит так громко с остальными.
А у вас шестиструнная?
Шестиструнная гитара, да, испанская. Вот. Классическая, как называется. Еще есть русская семиструнная.
Семиструнная,
да. Ну, вот она сейчас, к сожалению, в периоде такого забытия находится и покоя. Хотя есть энтузиасты, конечно, как везде.
Есть, да. А на шестиструнной как бы по нотам может человек разобрать?
Конечно, конечно. Но я считаю, что главное в музыке – это иметь слух и некоторую интуицию. То есть желательно иметь первичное музыкальное образование, но, в принципе, было бы желание, можно научиться играть на любом инструменте. Вот. На гитаре можно, на гитаре в особенности, потому что инструмент может быть как очень простым, так и очень сложным. Можно научиться играть за неделю, и можно совершенствоваться в год. Можно сравнить с шахматами. То есть насколько он простой, настолько сложный.
Мы уже говорили о родине. Я употребляю это слово с малой буквы, потому что родина из большой буквы, Латвия не является, но, тем не менее, человек там родился, прожил всю свою сознательную жизнь, и поэтому это место рождения, это и есть родина. Но родина относится вроде бы не очень ласково к людям, которые говорят на нелатвийском языке и которые не попадают под критерии полноценных граждан.
Не, ну сразу скажем, что ваш латышский совершенно адекватен, да?
Да.
И у вас латвийский паспорт?
Об этом как раз имеет смысл упомянуть, потому что в Латвии сложилась в своем роде уникальная ситуация, когда около 40% населения говорят на русском языке, и при этом они несколько урезанных в правах. То есть существует два вида паспортов, то есть паспорт «Эльен» и паспорт «Гражданина». Значит, разница заключается в том, что люди, имеющие паспорт Эллина, лишены возможности голосовать.
Избирать и быть избранными.
Избирать и быть избранными, а также работать на государственных должностях, а также не имеют права ездить в Европу без визы. С другой стороны, им необходимо покупать визу в Россию. Вот, но это, конечно, имеет свои преимущества, которые я осознал, значит, выстаивая несколько дней в посольстве. Вот, ожидая прием. То есть, если бы у меня был паспорт гражданина, этого всего можно было бы избежать. Но, с другой стороны, я убил другого зайца, который побежал в другую сторону, то есть я избежал армии. Потому что людей, которые обладают паспортом Эллин, в армию не берут. Вот. И дело тут не в профнепригодности, а просто нету оснований. Потому что я не являюсь подданным ни одной из стран.
В латышские стрелки не попасть.
К сожалению.
Но если вы и родились в Латвии и знаете латвийский язык, то, в принципе, вы могли получить паспорт гражданина.
А критерием являются предки. То есть в Латвии должны были жить предки до чтобы не соврать, 40-го или... Ну, в общем, времени оккупации Латвии. То есть это, значит, больная мозоль. Это больная мозоль, которой они, в общем-то, спекулируют. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, они не хотят давать гражданство всем, потому что иначе просто потеряют многие места в правительстве и в парламенте.
Нет, ну и кроме того, все-таки захлестнет эта маленькая страна.
Безусловно.
Тоже свои серьезные соображения. Россия рядышком большая, и они натерпелись от России, дай бог, сколько. И они боятся, очень понятно.
У нас на тему миграции, ну, так, притянуть несколько за уши, есть песня под названием «Englishman in New York», то есть он англичанин. А он живет в Нью-Йорке, где все говорят по-английски, и все вроде бы понятно. И вот в этой понятной и, в общем, родной атмосфере он чужой человек. Walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. Именно слова, произнесенные в нашей передаче, пел Sting. I'm an alien, I'm a little alien, an Englishman in New York. То есть он... Вообще слово alien в английском языке используется еще для инопланетян.
Ну да, ну чужой.
Пришельцев.
Alien – это вообще посторонний, чужой.
Повод для шутки. Да.
Отсюда отчуждение, да. Alienation.
Когда говорят в Англии... Ну, знаете, вот в России живет, говорит, владеете там английским языком? Ну, по этому поводу много шуток. Там он говорит, говорите, да, по-английски говорите, он говорит, говорю со словарем, а с людьми пока еще стесняюсь. Но, в принципе, само понятие английского языка, когда приезжаешь в Англию, оно сразу же начинает дробиться, потому что сами англичане, разговаривая друг с другом, прежде всего вострят ухо и определяют по акценту стратификацию социальную, с какого-то он происхождение там из рабочих, из крестьян, из фермеров, из интеллигенции. И они сразу же определяют географию тоже по акценту. Поэтому акцент в английском языке такое многообразное, и такое плавучее, и такое зыбкое явление, что, в принципе, английского языка как такового, если поживешь в Англии, понимаешь, что его, в принципе, нет. Есть какой-то общий знаменатель в смысле слов.
Вы помните же у Бернарда Шоу профессор Хиггинс, на этом построена пьеса, говорил, что он по выговору определяет человека в пределах 30 миль, а в Большом Лондоне в пределах 5 миль.
Ну, чем дольше я живу в этой стране, тем больше у меня ощущение, что каждый англичанин профессор Хиггинс.
Ну, они...
Не в такой степени, но
они, не в такой степени, но они большие Хиггинсы, это верно. Большие, очень большие Хиггинсы, они определяют. Только я всегда восстаю против слова «акцент». Акцент – это иностранный акцент в языке, а в английском языке – это выговор. Вот. Как человек выговаривает. Ну, знаете, конечно, когда поживешь в стране столько лет, сколько я прожил, лучше даже не думать сколько, полжизни, тогда уже начинаешь сам становиться чуть-чуть Хиггинсом. Я могу определить северянина, могу определить шотландца, могу определить ирландца, могу определить человека из западной страны, как они это называют, короче говоря, из Уэльса или из Корнуолла. А вот, пожалуй, могу определить карибский выговор.
Ист Англия, Восточная Англия достаточно
вот
честный выговор.
А Восточная Англия нет.
А, ну, это зависит от того, с кем можно общаешься. Как бы.
Тем не менее, я хочу защитить английский язык от севы. Я хочу сказать, что английский язык есть.
И на английском... Я даже скажу, где он есть. Он есть на BBC Radio 4. Больше вообще нигде его не осталось.
Вы знаете, там он уходит.
На радио 4 его нет.
Во-первых, столько шотландцев и американцев, что уже не знаешь.
Он на радио Всемирной службы в этом доме.
И то уже нет. Уже нет, у нас половина дикторов американцы теперь.
Ну да, но в этом доме еще, если есть, он живет в этом доме, этот язык. Я могу поделиться своим воспоминанием. Я сижу в студии, 21-й студии, и жду очереди. Нам надо было что-то там записывать. А за стеклом сидит очень молодой, хотя и бородатый человек, и читает известие там для Африки на английском языке. И у меня как будто я мед пью, такой английский, феноменальный совершенно. Выходит он, я ему говорю, ну, какой у вас английский. Ну, он как обычно поблагодарил, спасибо, да. Я говорю, где вы-то учились, в какой школе? А есть, конечно, так называемый public school в Англии, которые дают хороший выговор. Он называет одну из школ, ничего особенного, в Кройдоне под Лондоном. Я говорю, да. Такая замечательная школа, такой они язык внедряют. Он, говорит, так смутился немножко. Да нет, говорит, у меня, в общем, в семье был интерес к языку. Я говорю, слушайте, ну что же вы тут делаете? Идите на большое BBC, в радио 4. Как он хохотал. Да меня на милю к их микрофону не подпустят. Я для них слишком хороший.
Правды нет, нет правды жизни в этом языке.
Вот.
Это называется RP, Received Pronunciation.
Да,
то
да,
есть
да.
Полученное произношение.
Да, да, да.
Это для них не язык. Мы это всю преамбулу рассказываем не для того, чтобы вам тут баки забивать, а чтобы спросить, в Латвии, когда вы по-латышски говорите, как они, уши вострят? Видят ли они в чужака в говорящем?
Тем более, что вы выглядите совершенно как латыш. Но. То есть, ну, масса латышей выглядит как вы, можно сказать.
Наш гость блондин, несмотря на фамилию Хараджанян.
Блондин, сероглазый такой. В общем, можно сказать русский, можно сказать немец, можно сказать латыш.
Латышский стрелок.
Так да. Что?
По фамилии Хараджанян, но тем
ну,
не менее...
Да, да, да.
Вот, значит, хотелось бы еще пару слов сказать насчет вот английского, значит, английского-английского, вот, как его называют в наших школах, вот, значит, по приезде сюда меня убило многообразие акцентов, которые я действительно услышал, вот, но что меня убило еще больше, это то, что, может быть, количество людей, которые английское знают...
Не очень хорошо.
Прямо скажем.
Ну, в Лондоне, конечно.
Да, 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 конечно.
В смысле, сами англичане или приезжие?
Ну, потому что трудно, значит, провести градацию, потому что, скорее всего, значит, город больше приезжий. Но что касается Латвии. Да, акцент, возможно, есть, и латыш услышит. Но если я говорю какие-то простые фразы, я могу при желании подделать мой акцент, но это опять будет деланный акцент. И если у человека... хороший слух и, так сказать, набитая рука или ухо, вот, то он может сразу же отличить. Но, с другой стороны, если я заговорю с латышом по-латышски, он ко мне, конечно, будет относиться с уважением. Да. Вот, если я буду говорить с ним по-русски, то, скорее всего, ответ я получу на латышском языке в любом случае.
Ну, так же было и в наши времена.
О, было, но как раз не в Латвии, а в Эстонии.
В Латвии тоже. И, как я уже говорила, в большой степени заслуженно. У нас, у моих родителей был очень близкий друг детства, который работал в Риге на авиационном заводе. Он был почти главным инженером там. Они прожили в Латвии, ну, я не знаю, сколько лет. После войны сразу переселились туда. Он не знал по-латышски ни слова.
Масса таких людей.
Я спрашивала его, Игорь Николаевич, почему же вы не учите? Он говорит, зачем это надо?
Угу. Ну, это было великодержавное
мышление.
Конечно,
пускай они себе учат русский язык.
Ну,
пусть,
давайте, кстати, не обижать, давайте не обижать русских, не говорить, что это их черта. Англичане... Нет, живущие конечно. В разных странах очень часто не дают себе труда выучить и слово в эти языки.
Да, но русские языков. Командовали в Латвии, а англичанин, если живет во Франции, он, конечно, не учит, но он там не командует.
Ну, не командует. Ну,
идея иностранного языка по-английски – это говорить то же самое, но громче.
Совершенно верно. Есть знаменитая шутка, она была даже опубликована, как англичанка живет 25 лет в Испании и жалуется на испанцев. Она ведь черт знает, что за люди. Такие тупые, ничего не понимают. Вот я прихожу в магазин, мне нужны яички. И я вот так руками делаю и говорю, ку-ку-ку-ку-ку-ку. А представьте себе, они мне дают почему-то туалетную бумагу.
На тему акцента. У нас тут музыкальный кусок. И группа Queen, и вокалист группы Queen, покойный Фредди Меркьюри, урожденный Фредерик Бульсара, сам он перс, родился в Занзибаре, но карьеру сделал в Англии и настолько уже прикипел, что вся нация воспринимает его за своего. Никто уже, как в случае со Сталином, не копается в его этническом происхождении. Свой уже человек полностью, тем более, что погиб в Англии. Bohemian Rhapsody, группа Queen.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Группа Queen, отрывок из Bohemian Rhapsody, который вы, несомненно, знаете очень хорошо. В нашей беседе с гостем, с Арамом Хараджаняном, мы сделаем перерыв, потому что у коллег есть свои рубрики. «Взгляд на события недели» бросит Татьяна Берг.
Ну, как раз в начале часа мы говорили о секретной службе, о шпионах, и моя история связана именно с этим. Потому что на днях британская секретная служба, контрразведка MI5, рассекретила массу своих досье. И, в частности, периода Второй мировой войны. И некоторые из них читаются прямо как готовый сценарий для голливудских фильмов. Вот, например, история о том, как нацисты завербовали кубинских танцоров, супружескую пару Хосе и Вивиану Пачека, которые гастролировали по Латинской Америке и Европе. Значит, они должны были заводить знакомство с британскими офицерами и выведывать у них информацию, которую они затем должны были переслать немецкой разведке, пользуясь невидимыми чернилами. Их всему обучили. Завербованы они были в Брюсселе, а выполнять свою разведывательную миссию должны были в Гаване. Однако британские дешифровальщики вовремя перехватили и прочли немецкие радиосообщения. И танцоры были арестованы, когда пароход, на котором они возвращались на Кубу, сделал остановку на Тринидаде. Хосе, попав в руки британских сотрудников MI5, мгновенно раскололся, но категорически отрицал, что его жене было поручено соблазнять британских офицеров. Он говорил, что он никогда в жизни такого не допустил бы. И в самых возвышенных тонах говорил о своей любви к Вивиане, об их идеальном союзе и так далее. Но на допрашивавшего его сотрудника Intelligence Service его излияния особого впечатления, видимо, не произвели. Он был убежден, что Хосе, по сути дела, является сутенером. И его мало волнует, чем занимается его супруга, лишь бы зарабатывала побольше денег. Супруги Пачека были на все время войны интернированы в Британии, и затем их депортировали на Кубу. Отделали с легким испугом, то, что называется. Другая история того же времени...
И он что, стал министром культуры там?
Вот, ну, об этом истории умалчиваю.
Вероятно.
Другая история того же времени касается жены, вероятно, самого знаменитого, в кавычках, британского предателя, Уильяма Джойса, известного под именем лорд Хау-Хау. Джойс вел из Германии фашистскую пропаганду по радио и после войны был приговорен к смертной казни за измену родине. Его повесили. И вот из рассекреченных сейчас документов видно, что его жена Маргарет тоже работала на немцев и вполне могла бы разделить участь мужа. Но британские власти решили даже не отдавать ее под суд. Формально это объясняли тем, что Маргарет Джойс имела немецкое гражданство. Следовательно, ее нельзя было как бы обвинять в измене. На самом деле у нее было два гражданства. Однако, как признался один из сотрудников MI5, на самом деле британцы просто проявили милосердие. Маргарет вышла замуж за Уильяма Джойса в 1937 году, когда он еще жил в Англии и возглавлял здесь свою, так сказать, партию, Лигу национал-социалистов. В августе 1939 года она последовала за мужем в Германию и очень скоро тоже начала выступать по радио как леди Хау-Хау. Обычно ее еженедельные выступления были обращены к женщинам. В основном она сравнивала британскую и немецкую социальные системы, ну и, разумеется, не в пользу британской. Объясняла, насколько в Германии лучше, особенно женщинам. Арестовали ее в Германии в мае 1945 года вместе с мужем. На допросах Маргарет охотно занималась рассуждениями на политические темы. С ее точки зрения, объясняла она, война между Германией и Британией – это национальная трагедия для обеих стран. Но эта война не столько между государствами, сколько между противоположными идеологиями. И она отказывалась признать себя виновной в измене, потому что моральные проблемы, которые призвана была решить эта война, были не национальными, а интернациональными. Ну, вообще говоря, британские власти проявили поразительное мягкосердечие. Они не только, так сказать, простили Маргарет Джойс ее грехи, но и привезли ее в Лондон, чтобы она смогла видеться с мужем в последние недели перед его казнью. Затем, правда, ее депортировали в Германию. Любопытно, что позднее она, видимо, забыв о своих идеологических претензиях, вернулась в Англию, где умерла в 1972 году.
В Германии тяжело было, у нее акцент английский.
По всей вероятности. И, вероятно, после войны ей там тоже не очень сладко приходилось.
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
На эту предстоящую неделю падает так много годовщин, что поневоле приходится о каждой говорить кратко. 11 ноября 1900 года, 100 лет назад, родилась великая актриса нашего века Мария Ивановна Бабанова. До 1927 года она выступала в театре Мейерхольда, а потом ушла к Охлопкову в тогдашний театр революции и тем спаслась от издевательств, которые претерпели мейерхольдовцы после разгрома их театра. Играла Бабанова все, от шекспировской Джульетты до Тани в фальшивой пьесе Арбузова. И покоряла в любой роли. Она скончалась в 1983 году. 11 ноября 1980 года, 20 лет назад, погиб в автомобильной катастрофе в Испании Андрей Алексеевич Амальрик, один из самых бесстрашных российских правозащитников. А ровно за 10 лет до того, 12 ноября 70-го года, Амальрика вместе со Львом Убошко приговорили к 3 годам лагерей за так называемую клевету на советский строй. Это Амальрик переправил в 1968 году на Запад знаменитую статью академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Но он также много других документов самиздата переправил. После отбытия срока Амальрика еще сослали на 3 года. Он написал записки диссидента «Нежеланное путешествие в Сибирь» и «Просуществует ли СССР до 1984 года». Эту книжку позже назвали пророческой. Лишь затем ему позволили выехать, и вот нелепая гибель. Именно случайность, а не убийство. Я хорошо знал Андрея. Редчайший был человек. Ярый индивидуалист и гуманист одновременно. 12 ноября 1850 года, 150 лет назад, родился сильнейший шахматный мастер Михаил Иванович Чигорин. Чемпион России, он встречался со всеми тогдашними мировыми звездами и часто выходил победителем. Он открыл блистательный список российских шахматистов, из которых 8 стали чемпионами мира. 12 ноября 1940 года, 60 лет назад, председатель Совнаркома и нарком иностранных дел СССР Молотов прибыл в Берлин для встречи с Гитлером. Я помню хроникальный фильм об этом. Его показывали в России. Люди смотрели и мрачно шутили. Это, мол, наши заклятые друзья. Через много лет стала известна запись беседы, в которой Гитлер распространялся на всевозможные мировые темы, а Молотов отвечал примерно, например, так. «Соображения фюрера абсолютно правильны и будут подтверждены историей. Они особенно применимы к настоящей ситуации». 13 ноября 1810 года, 190 лет назад, родился Николай Иванович Пирогов, хирург, анатом, общественный деятель. Он был человеком громадного таланта. В 18 лет окончил университет. Да-да, не поступил в университет, а окончил. В 26 лет получил профессорскую кафедру. Пирогов стал родоначальником военно-полевой хирургии. Он спасал раненых в 4 войнах, в том числе при обороне Севастополя. 14 ноября 1935 года, 65 лет назад, в Москве открылось всесоюзное совещание стахановцев. Через 2,5 месяца после того, как Алексей Стаханов поставил свой липовый рекорд добычи угля. Я уже неоднократно рассказывал все в обороте, почему липовый. Стаханов не крепил забой, за ним крепила целая бригада. Пропаганда раструбила про стахановское движение, про баснословные рекорды кузнеца Бусыгина, машиниста Кривоноса и других. На совещании выступил Сталин и сказал фразу, которую потом вывесили на всех заборах. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится». В следующем 1936 году развернулся кровавый террор, невиданный во всей истории человечества. Связана с этим еще одна невеселая годовщина. 15 ноября 1930 года, 70 лет назад, опубликована статья Максима Горького «Если враг не сдается, его уничтожают». Появилась она во время так называемого процесса промпартии, фальсифицированного судилища над группой ученых. То была проба сил пропагандно-террористической системы управления страной. И Горький, увы, помог Сталину в отработке системы. 6 лет спустя он попытался было кое-кого защитить от террора, и с ним, по всей вероятности, расправились. О том, как умирал Горький, рассказано в недавней книге Аркадия Ваксберга «Гибель буревестника». Эту книгу рекомендую всем интересующимся судьбой писателя. 16 ноября 1900 года, 100 лет назад, родился замечательный драматург Николай Робертович Эрдман. За крамольные, с точки зрения властей, пьесы «Мандат» и «Самоубийца» был арестован, по счастью, выжил и скончался в 1970 году. После ареста Эрдмана на экран выпустили знаменитый фильм «Веселые ребята» по его сценарию.
Правда?
Но без его и но без имени автора в титрах.
Потрясающе, я этого не знал.
Ну вот, многие не знали. А хороший сценарий был.
Ну, это как бы это вошло в обойму, ну, все
да,
культурно.
Да, да, да. 17 ноября 1960 года, 40 лет назад, в Москве открылся Университет дружбы народов, впоследствии названный в честь Патриса Лумумбы, отстраненного от власти и убитого в 1961 году просоветского премьер-министра независимого Конго, ныне Заира. Университет готовил кадры для проникновения в Африку.
Да. Русский акцент в Африке распространен широко. Мне говорили, что на совещаниях в верхах, среди, когда встречались лидеры стран, не говорящих на общем языке, то часто переходили на русский.
Что это значит? Это абсолютно святая истина. И у меня есть документальный, так сказать, покойный Виктор Семенович Франк, мой первый наниматель, рассказал, как он ехал по Германии в поезде и стоял в коридоре. И в коридоре стояли 2 негра и говорили по-русски. Он ахнул, не выдержал, и, презрев свое английское джентльменство, подошел к ним и, извинившись, спросил по-русски, каким образом они изучили язык. Те расхохотались и объяснили. Один из них из франкофонной Африки, там, где говорят по-французски. Другой из колоний, где говорят по-английски. У них общего языка не было, но оба учились в Лумумбе.
Я в Камдене жил и строил свой дом, и ходил в магазин за гвоздями. И как-то, по-моему, я с сыном пришел, обронил слово по-русски, и негр за прилавком, который там продавал, со страшной скоростью начал говорить, лопотать по-русски. Спасибо. Я говорю, откуда он? Архитектурный кончил в Киеве. В Киеве кончил архитектурный институт. И тут до меня дошло, какую колоссальную образовательную работу проделали советские институты. Впрочем, хватит о языках. Мы сейчас еще одну композицию, отобранную гостем, сыграем по случаю погоды, царящей у нас за окном. Она называется «November Rain», а группа «Guns and Roses».
When I look into your eyes, I can see a love restrained. Darling, when I hold you, don't you know I feel the same?
November Rain, ноябрьский дождь и группа Guns N' Roses. Напоминаю, что мы продолжаем беседу с уроженцем Латвии и владельцем паспорта
инопланетянина
Арамом Хараджаняном. Арам, вы здесь в Англии, и, естественно, у вас какие-то столкновения с английской жизнью произошли. Ну, просто практические вопросы. Предположим, мама с папой слушают. Им интересно, где сын вообще ночует? На что он ест свои бутерброды?
Может, так раз маме с папой это не нужно рассказывать?
Нет,
как-то тут опасно.
Нет, речь идет, что надо раскрыться перед всем народом. Потому что индивидуальная судьба Арама, вынесенная в эфир «Севооборота», имеет совсем другую ценность. Она имеет ценность, как бы, да, чтобы показать, что с человеком здесь творится. А с мамой, с папой вы потом договоритесь.
Договорились. Значит, по приезде сюда мы попали к замечательным в своей народной мудрости людям, которые здесь, значит, называются польские цыгане. Это люди, которые приехали из Польши.
О.
Вот. И, значит, чем они занимаются? Они смотрят телевизор и лежат, едят и спят. Собственно, все. Еще они умеют неплохо считать деньги в пределах 100-200. Вот. Писать они не умеют. Значит, ну, устроились они неплохо, в том смысле, что получили замечательные дома и...
От квартиры, от горсовета,
да,
от райсовета.
Да. И, значит, и живут на социальном пособии. То есть работать как бы они не работают, и при этом умудряются эти же дома сдавать, значит, таким, как я. То есть, в частности, вот в доме, в котором живу я, живет помимо них 11 человек... Вот. 3 человека в комнате. Вот.
Ну,
в принципе, другое дело, что в основном мы друг друга не видим. Вот. Поэтому, когда все на работе, когда приходишь домой, как бы пусто, как бы никого нету. Вот. Но к вечеру все это оживает. Вот. В общем-то, жил я все это время.
То есть это такое цыганское общежитие для иностранцев?
Ну, фактически, да. Единственное, что радует, что с хозяевами общаться приходится в основном для выяснения финансовых вопросов, а так, то есть, скажем, в цыганскую общину, так сказать, в их семью входить и иметь тесных контактов никто не заставляет. То есть они соблюдают все-таки дистанцию, да, и, значит, уважают более-менее личность.
Но с одной стороны, недорого, видимо, но с другой стороны, дерут по полной.
С одного человека получается, конечно, может быть, недорого, но если учесть цену комнаты, получается серьезно. То есть цена комнаты делится на троих, и в итоге с каждого получается немного. Но 3 человека в одной небольшой комнате – это все-таки, наверное, слишком.
А они давно уже живут в Англии?
2 года. Причем, что интересно, что ни слова по-английски. То есть мы тут говорили о том, что там русские в Латвии не хотят. Значит, они по-английски они объясняются жестами.
Так они недавние приезжие.
Ну, это древние гены, господа.
Они недавние приезжие из Польши.
Да.
Ну и по-польски, видимо, они очень говорили тоже.
Нет, вот по-польски они как раз говорят. Но это единственный язык, на котором они говорят. На родном они тоже.
Я тут пытаюсь проследить историческую линию.
А на романы они не говорят? На романы, на цыганском языке.
Нет.
Потому что цыгане, в принципе, выходцы из каких-то там индийских территорий.
Да.
И это этническая группа, которая проскальзывает сквозь все нации, культуры и все географии, не очень с ними взаимодействие. И теперь, вы понимаете, какая тут схема получается, что выходцы из Индии проскользнули через романские страны, через Польшу, сейчас появились в Англии и по-прежнему, как масло и вода, не перемешиваются. Они этой капелькой масла в английской воде бултыхаются и довольно чувствуют себя неплохо.
Да, и при этом они пытаются, значит, интегрироваться в общество скорее иммигрантов, чем англичан, и соблюдают свои, значит, традиции, которые у них есть. Они общаются только с себе подобными и празднуют, скажем, свои праздники. И, то есть, если общаются, то только в своей среде.
Цыганской или польской?
С цыганами, которые вышли из Польши.
Вот как. А, скажем, с английскими цыганами, которых довольно много, и которые чаще...
Да какие?
Это же не цыгане, английские цыгане. Это просто люди, которые ведут кочевой образ жизни. Они к цыганству не имеют никакого...
Нет, это, да? Этнически это не, они новые, не новые путешественники.
New Age, yeah.
Я вас как-нибудь отвезу.
Да? Нет, я видел цыган, но тех, которых я видел, я согласен с Таней. Там цыганского совершенно нет ничего.
Ну,
этнически. Нет, наверное, там... какое-то, может быть, какие-то зацитались цыгане, но в основном те, кто выдает себя здесь за цыган, это, конечно.
Да. Сколько вам лет, Арам?
20 лет. В этом году я справил юбилей.
Вам всего 20 лет?
20 лет.
Вы выглядите на все 24.
Неужели?
Это я к тому, что, в принципе, жизнь пока ни в какое русло не вошла. Вы себя ищете. Там 9 лет, проведенные за фортепиано, игра на виолончели, на гитаре. Непонятно, что, куда вообще жизнь потянет. Сейчас вы экономическим образованием занимаетесь. И для самообразования приехали в Англию. Англия что-нибудь хоть подсказывает вообще, как дальше жить, в какую сторону двигаться?
Ну, попав в Англию, я в полной мере осознал. То есть я, может быть, не сразу верил людям, которые, приезжая и поживя какое-то время на Западе, говорили о провинции, о Латвии как о провинции. Сейчас я это осознаю в полной мере, и я вижу, насколько много, скажем, путей открывается перед человеком, который попадает в страну с наладившимися традициями и в образовании, и в работе, которая не находится в переходном периоде и не ищет никаких взаимосвязей с, скажем, вот как Латвия и бывший Советский Союз. Вот.
И комплексами, главное, не мучается.
И не мучается комплексами, да, и не имеет лишних амбиций, скажем так. Опять же, комплекс маленькой страны, которая хочет быть большой. И, конечно, попав в Англию, сразу думаешь о тех же перспективах учебы здесь. И перспективах, может быть, даже не жизни, но первое время, конечно, было бы интересно поучиться и пожить. Потому что в сравнении с Латвией масштабы просто... первое время поражают. Вот. Хотя, конечно, очень много и общих черт, потому что та же Латвия сейчас пытается, сидя в луже, играть в океан и подражать европейским странам в общем стиле города. Но, безусловно, на людей это не распространяется. Это, скажем, совершенно разные вещи. Жить в стране и приезжать в гости. Вот здесь я пытаюсь жить жизнью, ну, если не англичанина, то, по крайней мере, то есть ощутить на себе, как это жить в Англии. Вот, и, конечно, здесь мне нравится больше, я чувствую себя более уверенным, чем дома. Не буду говорить.
В Лондоне колоссальное количество идей в воздухе витает, во всех областях. Просто достаточно на улицу выйти, там, пройтись мимо витрин, и уже что-то всегда где-то как-то подловишь. Но мы возвращаемся к прозе жизни, на бутерброды вообще. Откуда деньги берутся?
Работа. Значит, во-первых, надо, наверное, возвратиться немножко назад, потому что виза студенческая. Это, скажем, не протокольный разговор, но при получении визы, которая требует массу бумаг, в общем-то, большинство документов были самоклепные. Но мы это никому не скажем, и нас никто не слышит.
Нет.
Вот. Значит, по приезде сюда мы были полны радужных... Я приехал с другом, мы были полны радужных идей по поводу, значит, работы и, значит, рокфеллерства, вот, мечты об этом. И в течение первых трех дней мы ходили по различным местам и себя пытались повыгоднее продать. Значит, покупать нас не хотели, потому что товар... Значит, мы дома товар мы старались показать лицом, но, значит, документы и разрешение на работу хотели, хотели. Но в итоге мы нашли, значит, одного доброго человека из Южной Африки, который нас привел на некий склад, вот на котором как раз работали... выходцы из Индии. Вот на этом складе, значит, мы работали по 12 часов в день за по лондонским меркам копейки.
А что, что надо было делать?
Все.
Таскать?
Таскать?
Начиная от офисной работы и компьютера, и, значит, бизнес-переписки на английском языке. На,
как то есть квалифицированная работа?
Да, и такая, и заканчивая разгрузкой контейнеров. То есть абсолютно, значит, универсальность, ну, среди, скажем, выходцев, среди русскоязычных, здесь вот как раз-таки бытует такое мнение, что если ты попал в склад, не на склад, на работу к выходцам из Индии, то отдыха не жди, и, так сказать, синекуры не будет, потому что будут запрягать по полной программе. Вот, значит, далее... Это делать надоело, и так случилось, что я попал в интернет-кафе. Вот, и неплохой опыт работы с компьютером уже имелся в моем рюкзачке, и я получил частных уроков, частных учеников, с которыми я занимаюсь и по сей день. Значит, приходят люди с... фактически со всего Лондона. Очень разные люди. Что интересно, что я могу с ними знакомиться. И, конечно, они смотрят на меня как учителя и доверяют мне, значит, больше, чем там, родному отцу и матери. Вот. И я пользуюсь очень большим авторитетом. В принципе, учить мне нравится. И, наверное, получается неплохо, потому что я вижу реальные прогрессы. Вот. И, конечно, эта работа лучше. Вот. Может быть, скажем, в будущем, то есть, если бы я здесь жил, я бы, наверное, нашел себе и лучшую работу, и работу, которая бы лучше оплачивалась, но сейчас, на данный момент, я считаю, что это неплохо.
Арам, но вы собираетесь вернуться в Латвию и продолжать образование?
Я собираюсь вернуться в Латвию сразу после Рождества. Мне бы хотелось посмотреть на Рождество в Лондоне, как это отмечается. Вот и к Новому году я надеюсь уже оказаться дома.
Господа, я сейчас вам хочу предложить неожиданный поворот в сценарии. Вот перед вами молодой человек, 20 лет, которому мы... на основе своего жизненного опыта могли бы, в принципе, что-нибудь посоветовать. Я вот начну. Поскольку у человека широкая перспектива, у него там за плечами музыкальное образование, такое-сякое, он занимается экономикой, как в жизни преуспеть? Я стою на идеалистических позициях. Я считаю, что нужно заниматься тем, что ты хочешь делать, во что ты веришь, но убивать на это все силы и делать это интенсивно. Даже если этот проект кажется... по первости, совершенно безумным. Я, например, под большим впечатлением от биографии Билла Клинтона, который с молодых лет как бы сразу занимался высокими политическими науками, готовился к президентству, хотя явно, что шансов у него не было никаких. Тем не менее, когда подходит момент, то судьба ищет людей с соответствующей подготовкой. Кто у нас в президентстве понимает? Билл Клинтон, вот 20 лет любителем был президентства и так далее. Я не знаю, Таня.
Я... это неожиданный поворот темы, действительно. Но я бы сказала, прежде всего, по моему многолетнему эмигрантскому опыту уже, я бы процитировала Остапа Бендера насчет того, что нужно чтить Уголовный кодекс. Потому что это очень много эмигрантов рассчитывает, что вот, особенно учитывая бывшее российское отношение к закону насчет того, что телеграфный столб, знаете, не перепрыгнуть можно обойти, и что можно нарушить немножко здесь, нарушить немножко там, дать взятку здесь. Я бы старалась в приличной стране, вроде Англии, не нарушать уголовный кодекс.
С самоклепанными документами не работать.
Ну, минимально, скажем так, стараться войти в легальное русло.
Леонид Владимирович, совет молодежи.
Ну, совершенно верно. Я сегодня летел из Голландии, а вы знаете, что запрещено теперь безналоговые вещи покупать. И мне и сказали, что вот, значит, нельзя, даже доплачивать нельзя, надо...
Естественно.
Вот, я купил то, что можно было купить, то, что разрешается. И взял большой мешок с этим самым duty-free. И было, так сказать, у меня это налицо совершенно. И я гордо шествовал через таможню, приготовив речь. Но, братцы, у меня все по закону.
И никто не остановил,
никто не спросил.
такая беда.
Так что соблюдение закона может иногда оказаться на первый
бессмысленным.
Взгляд бессмысленным, но зато это дает уверенность в себе.
И спокойствие.
И спокойствие. И в тот момент, когда судьба будет испытывать человека, и нужно будет в долю секунды принимать решение, человек уверенный в себе и честный принимает решение одно, а юлящий человек и мелкожульничающий принимает другое. Вот за это мы и поднимем наши прощальные бокалы. Педагогическая роль наша выполнена. Привет Араму Хараджаняну.
И успехов.
Большое спасибо за...